20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов и 6 минут. Всем здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Хроники». У нас за окном уже 1 июля, второй месяц лета, как бы это было ни странно. Но тем не менее, ближайший час мы с вами будем говорить об истории. И сегодня мы будем говорить об истории и, мне кажется, о психологии. Но это гораздо более точно нам уже расскажет сегодняшний гость. Я представляю вам социолога, ведущего эксперта фонда «Центр политтехнологий» Алексея Рощина. Алексей Валентинович, добрый день.
Здравствуйте.
Я правильно говорю, что у нас будет все-таки касаться сегодня историческо-психологической стороны программы?
Даже я бы не сказал. Мне кажется, что наша тема нынешняя, она и чрезвычайно актуальна, так сказать, очень сильно привязана к сегодняшнему дню. Так что это, можно сказать, и практически актуальный репортаж у нас будет.
Есть такой человек, Филипп Зимбардо. Есть Зимбардо. Или был?
Живой еще.
Зимбардо. Это, я так полагаю, ученый. Он, если я не ошибаюсь, американский ученый, да?
Да, да.
Он преподает до сих пор. Он преподает в Стэнфордском университете. И его эксперимент, в принципе, носит его же имя. Никаких других названий нет. Просто тюремный эксперимент Зимбардо.
Нет, или еще вот название «Стэнфордский эксперимент».
Еще. Или еще «Стэнфордский». Да. Хорошо, но тем не менее никаких специальных названий. Что это за эксперимент? О чем мы сегодня будем говорить?
Ну, на самом деле, тут должен сказать, что мы сейчас будем говорить об одном из самых знаменитых, можно сказать, самых громких вообще экспериментов из области социальной психологии и даже в чем-то, можно сказать, из области изучения поведения человека именно в научном плане. То есть... А этот эксперимент в свое время потряс основы, до сих пор он чрезвычайно много обсуждается, на него масса ссылок по-прежнему. Он в чем-то уникален, думаю, мы еще поговорим, в чем его уникальность. Вот. И более того, его постоянно привязывают к тем или иным историческим событиям, которые, так сказать, потрясают мир. Вот. И... Снимаются фильмы.
Потрясают мир в плане, и вообще вот все то, что вы сказали, его значимость, его заслуги, потрясают мир, фильмы, основы и все-все-все. Это все касается основ поведения человека, я правильно понимаю?
Там, на самом деле,
или
смотрите...
Или все гораздо сложнее. Я пытаюсь упрощать для более легкого восприятия.
Да. Вот, значит, да. Скажем, о чем, самыми простыми словами, если сказать,
да.
То в чем, как бы, вот, новизна и, так сказать, почему это всех так потрясло?
Когда был это, когда прошел этот эксперимент?
Это самое начало 70-х, 71-й год.
То есть это давно, да, то есть давно, нужно понимать, это не то, что уже, вот только что произошло.
Да. И почему это так всех потрясло? Потому что все-таки до этого социальная психология, она как бы касалась, ну, что называется, хороших сторон человека. То есть там когнитивное поведение, почему, как люди развиваются, что они любят, как они там должны жить в семейных отношениях, какие у людей, так сказать, особенности там восприятия другого и так далее. То есть это были такие вот чисто...
Либо положительные, либо нейтральные особенности.
Нейтральные особенности.
Да.
Но вот как бы, что называется, темных сторон личности, именно наука, в отличие, допустим, там, от литературы, от, там, не знаю, публицистики, наука, она как бы обходила стороной, или же, там, допустим, того же Фрейда много есть про темные влечения, но они были чисто спекулятивные, то есть это были чисто рассуждения, теории и так далее. А вот как раз Стэнфордский эксперимент Зимбардо и примыкающий к нему еще эксперимент Милгрэма, про него тоже надо бы сказать пару слов, вот это как раз были такие походы науки в темную сторону именно в плане эксперимента. То есть там...
Темную сторону человека.
Темную сторону человека. То есть там люди попытались наглядно показать, откуда берутся... в людях такие вот вещи, как жестокость, как садизм, как стремление причинять боль другим людям, как сплочение ради ну, совершенно аморальных целей и так далее, как презрение к даже, можно сказать, жизни другого человека. То есть раньше именно экспериментальная наука этого не касалась. И это вот именно поэтому, собственно говоря, этот эксперимент постоянно сейчас поминают.
Прежде чем мы перейдем к самой сути эксперимента, мы сейчас ее, конечно же, я понимаю, все уже хотят услышать, в чем заключался эксперимент. Простой вопрос, конечно, такой глубокий, я понимаю, но тем не менее, почему, вот сразу у меня возникло, почему, как вам кажется, такой знаменательный эксперимент в плане поведения человека, его социального восприятия, именно тюремный? Это случайность или... Или как-то вот... Тюремный мы сейчас раскроем. Почему? Я просто уж в самом начале хоть рассказал, что это Стэнфордский тюремный эксперимент. Вы уже более-менее понимаете, да, в чем будет там смысл. Сейчас мы расскажем подробности. Но тем не менее, именно тюремный. Это просто так сложилось?
Нет, это как раз на самом деле, конечно, это суть этого эксперимента. А почему? Потому что ведь что такое тюрьма? Тюрьма — это как бы апофеоз власти над человеком. То есть человек, мы так как бы свободны относительно, а вот в тюрьме мы максимально, так сказать, поставлены в самые жесткие условия, мы находимся под властью других, и, собственно говоря, эта вот ситуация, она, что ли, пограничная, она самая острая.
Я просто пытаюсь понять, она пограничная между гражданским обществом и рабством, например?
Она пограничная между, так сказать, уже нормальной жизнью и, так сказать, уже просто смертью, на самом деле.
В современном мире рабство, оно существует, надо как бы понимать. Естественно,
да,
большинство
да.
в мире от него отказались, но даже там, где отказались люди, оно все равно неофициально существует где-то. Это можно было бы, например, проводить вот в рамках рабства или в каком-то более-менее гуманном...
В принципе, вы правильно говорите, как раз именно... То есть проблема рабства, она как бы тоже входит в ткань этого эксперимента. То есть, в принципе, что такое рабство? Это проблема власти. То есть откуда вообще берется вот это вот ощущение власти? Откуда берется изменение личности под влиянием власти у человека? Mm-hmm. Почему меняется личность, с одной стороны, того, у кого власть есть, и почему страдают и этого те люди, на кого это да, влияют? Вот это вот, на самом деле, такая очень тонкая область, и ее раньше наука как бы старалась особо не касаться.
Хорошо, есть. Теперь давайте все-таки уже переходить к сути этого эксперимента. Вы вам на самом деле уже достаточно сказали, как он начинался. Естественно, у людей не возникла необходимость изучить, откуда берутся те или иные темные желания в человеке. И вот как Филипп Зимбардо решил это сделать.
Тут я с самого начала должен сказать такой маленький спойлер для слушателей. Потому что то, что я буду рассказывать, оно для многих может покажется на самом деле вовсе не таким шокирующим, как именно было для американцев.
Поскольку, в 70-м году.
Да, именно в России, так сказать, ну, вы сейчас сами поймете, особенно те люди, которые служили в армии, вы сами поймете, что, собственно, ничего особенного, так сказать, там американский исследователь вроде как и не открыл.
Но вы потом поясните, откуда
да,
это
но весь мир это, так сказать, это шокировало и до сих пор шокирует. Так вот, в чем как бы основная идея? Идея, на самом деле, как и любого хорошего эксперимента, очень простая. То есть Зимбардо это профессор Стэнфордского университета, психолог, социальный психолог, известный очень, уже в то время авторитетный исследователь, решил изучить, а как вообще повлияет на коллективы,
84 года ему сейчас.
Да, как повлияет на коллективы людей ситуация, когда одни являются тюремщиками других. То есть что будет происходить внутри этих коллективов, какая будет динамика, как будут меняться их личностные установки, поведение и так далее. И
он взял реальную тюрьму?
Там ситуация такая. Эта тюрьма была как бы не... Это был что-то типа школьного здания, переоборудованного временно под это дело. Но как раз антураж он взял максимально близкий к...
А люди главные, люди. Кого он изучал.
Эксперимент был построен на взаимодействии с полицией. Это я сейчас расскажу. То есть полиция в нем участвовала. Непосредственно исполняла, тоже играла роли. Людей, значит, повесили, в стандартной ситуации повесили объявление, что приглашаются желающие поучаствовать в интересном эксперименте, длительном, предполагал, что он будет длиться 2 недели. Вот, и Пришло порядка 136 человек, там что-то, что-то типа
добровольцев.
Этого. Добровольцев. Люди, люди хотели поучаствовать.
Абсолютно простых людей, как мы с вами шли мимо, увидели, думали, а, давай поучаствуем.
Причем, если мы пересчитаем на плату за в эксперименте, она...
А, то есть это еще за денежку.
Да, за денежку. Для россиян это, кстати, прекрасные деньги. На нынешние деньги платили примерно $80 в день.
Угу.
То есть 5000 рублей, да, в день за участие.
Да, некоторые в день столько не зарабатывают.
Да, да, особенно для России вообще прекрасные деньги. Вот, и желающих было много, и из них, вот из большого количества же пришедших, специально отбирали как бы наиболее психологически устойчивых, наиболее физически здоровых, крепких, чтобы, так сказать, у них не было никаких проблем. То есть специально тестировали их на такие свойства личности, так, чтобы они... могли переносить трудности, предупреждали о том, что, возможно, будут некоторые неприятности у вас.
А вообще рассказывали о сути эксперимента или как-то только общими словами
только
говорили?
Только общими словами. То есть сказали уже после того, как отобрали.
Ага.
На самом деле, да.
Все понятно. Но вот. Многие отказались, кстати говоря, когда уже рассказали.
Нет, все очень считали, что это поначалу были шутки, смех, веселье, так сказать, братание и так далее.
Наука какая-то, игра, да, сейчас.
Да, что сейчас тем более и платят хорошо, тем более за это. И вообще, да, все считали, что это, тем более, в основном, конечно, были студенты, поскольку все происходило около университета.
Ага.
А вот, и все были в восторге. А вот, и потом разбили случайным образом.
Сколько жребию, отобрали?
32 человека.
32.
Разбили их на две группы. А потом, кстати говоря, те, кто попали в группу заключенных, жаловались, что специально отбирали наиболее рослых, грубых и, так сказать, там, физически крепких тюремщиков, но Зимбарда это полностью отрицает, говорит, что все ерунда, а на самом деле чисто случайный отбор, чисто случайная разбивка. Вот. И разбили на две группы. Значит, тюремщики и заключенные. И тюремщиков именно по указанию Зимбарда экипировали по полной форме. Им дали настоящую форму, настоящие там портупеи, все, так сказать, новенькое, свежее. И еще вот меня особенно в этом потрясло, такая маленькая деталь, каждому выдали специальные темные очки. То есть, чтобы они были такие, похожие на терминаторов такие. То есть все, значит, они и так молодые, подтянутые, еще и в форме, еще у каждого темные очки. Ну, можете себе представить такой Шварценеггер.
То есть, чтобы,
как бы,
чтобы он действительно чувствовал себя уверенно и думал,
уверенно,
что
мощно,
крутой,
что глаза его не видят, и чтобы он и впечатление производил такое. Когда не видишь глаз человека, ты, естественно, его как бы больше боишься, если что. А вот, и все было на это рассчитано.
А это честно?
Это как раз входило в задачу эксперимента. Я сейчас скажу еще о ней дальше. А как раз те, которые были заключенные, с ними наоборот. Например, вот первое, что с ними сделали, у них отобрали все вплоть до нижнего белья.
Просто голый человек?
Да, и выдали им халаты.
Так.
Халаты, причем из какой-то там плохой ткани, и специально, причем тоже это все было продумано, специально подобранные не совсем по размеру.
Угу.
То есть они были неудобные. Они были неудобные, они сидели мешковато, и еще под ними они были голые.
Да.
Вот, все это было, и это было специально сделано, потому что Зимбард сказал, мы должны создать у заключенных ощущение дезориентации, ощущение оторванности и ощущение того, что они находятся полностью не в своей тарелке. То есть ощущение настоящего заключенного.
Так.
И вплоть до того, там еще было, как все это построено, специально после того, как всех собрали, оповестили, что начинается эксперимент, заключенных отпустили по домам, то есть, ну, те, которые попали заключенные, отпустили по домам,
так,
и сказали, вас вызовут. Ждите. То есть спокойно, там, через 2-3 дня, в течение 2-3 дней, вас вызовут, и вы будете участвовать. И всех, ко всем ночью приезжала полиция, предъявляло им фейковое обвинение, что вы участвовали в ограблении, заковывали в наручники, забирали из дома, привозили вот в то место, где была оборудована как бы тюрьма, там их раздевали, подвергали допросу, все по процедуре полицейской, и вот уже полностью, значит, шокированных и обалдевших, переодетых в эти дурацкие халаты, значит, уже собирали и вели в тюремную, как бы, камеру.
В какой момент, вот во всем том, что вы сейчас описали, я имею в виду от предъявления этого ненастоящего ордера до там ареста и всего остального, в какой момент они понимали, что вот начался эксперимент? Или им это не говорили?
Нет, они понимали. То есть, как бы они расписались, то есть они как бы они все знали с самого начала, что они сейчас в эксперименте. Это как бы все-таки Америка.
Когда они отправились домой, они знали, да, что их вызовут на эксперимент таким образом, да?
Нет, но что это будет полиция, они не знали. То есть это был такой маленький сюрприз. Сразу, с самого начала.
Я просто пытаюсь понять. Смотрите, даже если бы я вот позавчера здесь у метро где-нибудь, у нас постоянно там на какие-то соцопросы зовут, да, я бы сходил, мне бы сказали, что потом Александр за вами придут. Я бы сказал, вызову, да? Я бы сказал, хорошо, ладно, и сижу ночью, там лежу, сплю, там у меня семья, все, и мне приходит полицейский и говорит как бы...
И забирает, да, с мигалкой приезжает.
И забирает. Понимаете, в этот момент я не думаю, что это социальный эксперимент.
Да.
В какой момент мне говорят, что успокойтесь, все нормально, вы не совершали преступление. Это тот самый эксперимент, на который вы согласились.
Вообще этого не говорят. Единственное, что люди как бы это понимали, потому что там появлялся, естественно...
Догадывались, наверное,
появлялся,
да?
Появлялся тот самый мужик, который их как бы им проводил собеседование. Появлялись те самые люди, с которыми они там братались.
Да.
То есть в какой-то момент они, конечно, успокаивались. Думаешь, да, все это шутка.
Да.
А вот. Ну и потом все как бы должно было идти, то есть две недели... Приготовились там записывать, отслеживать их реакции, там все. А было огромное количество там всяких, это не было, видеокамер, там все записывали, так сказать, после наблюдения и так далее. Но как бы с самого начала все пошло, что называется, не так. Потому что вдруг оказалось, что чрезвычайно вот эта самая динамика групповая, которую как бы хотели проследить, как она возникает, думали, что она будет долго развиваться,
да,
постепенно.
Проявилась.
Вот, она вдруг начала проявляться буквально чуть ли не с первых часов. То есть, с одной стороны, тюремщики стали ощущать себя, так сказать, властной силой, которая должна поддерживать порядок и держать в повиновении всю массу заключенных, а заключенные в то же самое время, значит, проходили стадии как раз нарастания отчаяния и безнадежности. Хотя, казалось бы, они понимали, что ситуация абсолютно игровая. То есть там начались всякие, там не было описывать точности, там есть целая книга, на самом деле, сейчас она...
Многие пишут, что это, что вы пересказываете фильм, и фильмы прям вот основанные на этом эксперименте снимали.
Ну, естественно, фильм-то и сняли по этому эксперименту, да. Вот, в чем как бы общий смысл я передам. То есть очень быстро эти самые тюремщики начали по-настоящему, есть такое русское подходящее слово, гнобить этих самых заключенных. Заключенные с самого начала попытались вообще устроить бунт. Все как положено, как бы, чтобы потребовать себе более правильного отношения. Тюремщики этот бунт подавили, и после этого стали обращаться с ними вот по принципу «разделяй и властвуй», разбивать их на группы. Сделали в тюрьме два отделения, как бы плохая тюрьма, хорошая тюрьма. Плохая тюрьма по типу карцера, хорошая тюрьма, там вроде как там чуть лучше кормили. И так далее. И всячески после этого пытались разделить заключенных и лишить их всякой воли к сопротивлению. Вплоть до того, что там заставляли их, допустим, руками чистить туалеты, делать физические упражнения, там, типа отжиманий на время. Если нет, то грозили лишением пищи или лишением, допустим, одеял на ночь и так далее. То есть и дальше начинается все то, что как бы с ужасом описывает там Зимбардо в своей книге, но любой, в принципе, допустим, человек, который даже не то, что был в тюрьме, а который был в российской армии, он на самом деле все вот эти, что называется, приколы на самом деле узнает на раз.
Да.
То есть вот просто поразительно то, что в этом эксперименте вся вот эта вот динамика, известная по названию там дедовщина, она на самом деле пошла развиваться с самого первого дня. И самое потрясающее то, что все шло до такой степени всерьез, и так сильно люди включились в эту ситуацию, вот важный момент именно включения, то очень быстро люди поняли, что это гораздо больше, чем игра. Вошли, что называется, в раж. Буквально там по последующим замечаниям каждый третий из тюремщиков проявил, что у него есть садистские наклонности. Они реально издевались над заключенными. А заключенные один за другим впадали в депрессию. Причем вплоть до того, что два человека уже на третий день пришлось, что называется, заменить на других. Зимбардо решил. То есть это люди, которые просто перестали реагировать на ситуацию. Они тихо сидели в уголке, плакали, ни на что не реагировали. В общем, было видно, что у них серьезный психологический слом, кризис. Их вот все-таки решили вытащить из эксперимента и заслали на их место других. А вот, но и Все развивалось вот в таком ключе, вплоть до такого полного ожесточения. Ожесточение, и, в принципе, могло бы еще какое-то время развиваться, но появилась подруга экспериментатора, она услышала, как кто-то обсуждает, какие еще нужно ввести меры для того, чтобы, так сказать, подавить волю заключенных, там, чего еще их лишить. Она послушала своего, так сказать, возлюбленного профессора, пришла в ужас, сказала, о чем ты вообще говоришь? И только в этот момент Зимбардо посмотрел на себя со стороны, понял, что происходит что-то совсем не то, и на шестой день эксперимент остановил, написав, что ситуация вышла полностью из-под контроля. И всех людей, так сказать, распустили по домам. Эксперимент прерван. Даже в таком как бы куцом виде, то есть недоведенном до конца, этот, вот когда все было опубликовано, он буквально взорвал научное сообщество. И до сих пор, в принципе, я думаю, мало кто из наших слушателей вообще слышал про эксперименты социальной психологии. Их там не так-то много таких, которые вышли за пределы узкого круга специалистов. Но именно вот этот эксперимент, он до сих пор, так сказать, очень широко обсуждается. Скажем, вот в частности, когда были события в тюрьме Абу Грейб, знаменитой, при администрации Буша, очень многие, когда все это всплыло наружу, помните, там заставляли заключенных ходить голыми перед женщинами, там, надевали на них ошейники и так далее. Все вот эти вот креатив такой надзирателей. Люди, когда это вот опытно и прочли, они сразу вспомнили тюремный эксперимент Стэнфордский, потому что там было примерно то же самое.
У меня простой вопрос. Вот в этом эксперименте, вы говорите, люди доходили до откровенных жестокостей, как бы проявления садистских наклонностей, но, тем не менее, мы как бы должны понимать, что это делали люди под наблюдением.
Да, да.
Кто устанавливал эту грань, ну, я сейчас скажу откровенно, жестокости допустимую, потому что понимаете, что когда наблюдения нет, в реальности в тюрьмах люди и погибают.
Да, да.
Да. И это делалось, естественно, тогда, когда ты, ну, там, либо терял контроль над собой, либо ты, соответственно, понимал, что за тобой никто не следит, и там, возможно, об этом никто не узнает. Но здесь... Все понимали, что ситуация как бы...
Да, она, что все
написывается. Она прозрачная, да, и граница где-то есть. Другой вопрос, где эта граница?
А вот это и есть тот самый феномен власти, о котором как раз я говорил с самого начала. То есть в чем как бы здесь самая главная вот суть этого эксперимента? Почему тюремщики так себя вели? Ведь на самом деле, когда потом их спрашивают, что вообще, почему, вот, что все позволяли и так далее, они говорят, но ведь у нас, во-первых, был руководитель, это сам Филипп Зимбардо, который нас нанял, который нам платит деньги и так далее. И он перед нами поставил задачу, что все должно быть, вот что заключенные должны тут не чувствовать себя на пикнике, они должны понять, что они заключенные, должен быть порядок, они должны соблюдать там этот самый режим дня, выполнять работы, в общем, и что мы должны, и что мы за это отвечаем. И мы выполняли его указания. Говорит, ну как же вы выполняли, вы же их тут над ними фактически издевались. Они говорили, что ну а иначе-то они же нас не слушались. И потом, именно потому, что мы были под наблюдением, вот, кстати, вот ответ на ваш вопрос. Именно потому, что мы были под наблюдением, мы считали, что все нормально. Потому что если бы мы как бы делали что-то не то, нас бы остановили. А если нас не останавливают, значит, мы делаем все правильно. Это вот как раз тот самый феномен, когда человек, выполняющий приказ, если вы выполняете приказ, вы автоматически в своей голове скидываете ответственность на него. Это Зимбардо отвечает. То, что я-то заставляю там, людей плакать, или там, это самое, не спать ночами, или там, голодать, или без одеяла там, дрожать этого самого, за мной же наблюдают. И они считают, что это правильно, мне платят за это деньги. Значит, какие проблемы?
Если честно, после ваших слов я понимаю одну простую вещь, что этот эксперимент на самом деле был, да, во многом при участии там вот этих 30 человек, 32, но во многом этот эксперимент был, по сути, над одним человеком. Над человеком по фамилии Зимбардо, который в какой-то определенный момент, даже я рад тому, что он это понял, решил его прекратить, потому что, мне кажется, сам понял еще раз, что он тоже в этом эксперименте как подопытный. Сейчас новости, после этого продолжим.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Продолжаем программу «Хроники» на наших часах 14.35. Меня зовут Александр Капков. Напротив меня сидит социолог, ведущий эксперт фонда «Центр политтехнологий» Алексей Рощин. Мы всех еще раз приветствуем и напоминаем, что ведем обсуждение знаменитого в узких кругах, хочется сказать, и, безусловно, интересного эксперимента, который прошел в 1971 году в Стэнфордском университете. И этот эксперимент проводил доктор Филипп...
Зимбардо.
Филипп Зимбардо. Называется он «Тюремный эксперимент» или «Эксперимент», «Стэнфордский тюремный эксперимент». Тем не менее, мы в первой половине программы максимально подробно рассказали о том, как выглядел, какие правила были у этого эксперимента. Многие нам написали про фильм, который так и называется «Тюремный эксперимент в Стэнфорде». Это новый фильм, на самом деле, вышел в 2015 году. Мы посмотрели вот буквально в начале трейлер, сейчас вот на новостях посмотрели трейлер. Да, достаточно подробно переданы все детали этого эксперимента, правда, какой там финал и все остальное мы, честно говоря, не знаем. Но зато мы знаем от Алексея, узнаем, чем закончился, в принципе, этот эксперимент в жизни. И я напомню тот вопрос или то какое-то... утверждение, которое у меня сложилось. Прекратился эксперимент раньше, гораздо раньше, чем планировалось. Изначально 2 недели, в итоге пришлось свернуться за 6 дней. И мне показалось, что главным подопытным в этом эксперименте стали не те 30 человек, которых отбирали и поделили на заключенных и тюремщиков, надзирателей, а именно сам профессор, который тоже начал заходить далеко. И если бы не люди со стороны, которые ему на это указали, возможно, он пошел бы и дальше.
Да, да, то есть... На самом деле, кстати, это часто бывает в науке, что эксперименты, которые пошли не так и которые как бы закончились с точки зрения первоначальных планов ничем, они как раз и составляют фундамент, так сказать,
и подтверждают новых прорывов. Да, теории.
Да, да.
Почему он не повторялся вновь?
Вот на самом деле тут есть масса нюансов, и они достаточно такие, в общем... загадочный до сих пор, на самом деле. То есть, на самом деле, казалось бы, эксперимент настолько нашумевший,
просто мне предполагается, что это такое стремление к бесконечности, и каждый боится перейти грань.
И с одной стороны, да, то есть это чисто, конечно, личностные, как бы залезать далеко на темную сторону, изучать вот эти темные проявления человеческой натуры, далеко не каждый вообще стремится, естественно. Но и с другой стороны, тут еще есть и обычные риски. Даже, например, у нас в России, ну, конечно, в России, в принципе, можно делать все, что угодно, если были бы деньги. Но в России, как раз, на это, собственно говоря, нет денег на эксперименты, у нас обычно денег не выделяют. А на Западе деньги, может быть, и нашлись бы, деньги в других странах провести, интересно. Но на самом деле огромные юридические риски. То есть даже до сих пор непонятно, на самом деле, как сам Зимбардо сумел это все провести и не стать банкротом на всю жизнь. Потому что, смотрите, там, это...
Те два человека, которые вышли раньше времени...
Страны с высокой правовой культурой, сказать, они могли подать иск даже не на, и на Зимбардо, и на университет за моральный ущерб, за вот эти все, там, на миллионы долларов. И они бы, скорее всего, выиграли. И, собственно, и остальные участники эксперимента к ним бы, естественно, присоединились, и получилось бы такой вал, что, так сказать, университет бы платил бы до сих пор за это. Почему это не произошло, на самом деле, так и непонятно. Но, естественно, как бы желающих еще рискнуть не находится. И это эксперимент внушается таким утесом. Но я бы сказал, что еще вот очень часто в ряду с этим экспериментом называют еще один, и его нельзя не упомянуть. Он вроде как совершенно другой по виду, но на самом деле про то же самое. Я могу его... Это знаменитый эксперимент Стэнли Милгрэма, тоже американца, и, в принципе, как выяснилось, на то же самое.
Какой был раньше?
Раньше был Милгрэм. Угу. Но Милгрэм, он как бы более простой, там никакой группы нет, вообще мы его как бы можем провести вообще, честно говоря, даже в этой студии.
Да.
То есть представьте себе, что я экспериментатор, я вас позвал, вы в нем участвуете.
Так.
У вас тут небольшой пультик с градациями, и вот за этим стеклом находится...
Женя, наш звукорежиссер.
Да, находится человек, я вам говорю, вот, значит, вы участвуете в нашем эксперименте, здравствуйте. А вот тот человек, это человек, он участвует в эксперименте. То есть участвует он, вот этот человек.
Создаете мне видимость, что мы с вами вдвоем проводим эксперимент над нашим звукорежиссером.
А вы мой помощник.
Да.
Вы мой помощник в этом эксперименте. Вы понимаете, вот тот человек, значит, он отвечает на вопросы теста некоего.
Да.
А вот, и иногда он, мы его не слышим, но мы его видим. И иногда он отвечает правильно, иногда нет.
Да.
Вот для того, чтобы его стимулировать, чтобы он правильно отвечал. Вот у вас тут пультик небольшой. Там градация... У него есть электроды, и мы его бьем током.
Ух ты!
Да, то есть, когда он говорит неправильно, я буду вам говорить, я слушаю, что он отвечает. И я вам говорю, в какой-то момент,
или неправильно,
если неправильно, я говорю, ударьте его.
Да.
Вы жмете кнопочку, он получает это самое и будет говорить правильно. Вы поняли, значит, ну, естественно, мы вам платим там те же самые $15 за участие.
Хорошо. Женя, ты готова? Сейчас будем бить тебя током.
И вот мы начинаем этот эксперимент. Значит, он там идет, вы жмете, он там вздрагивает, все, значит, там дальше идете. Потом говорит, что-то, значит, давайте, надо, он плохо участвует в эксперименте, давайте повысим. Там было 5 вольт, давайте поставим 20 вольт.
Так.
Поставьте, пожалуйста, 20 вольт.
Так я вот так вот беру, оп, вывел на 20.
Ставите 20, снова ее, значит, снова жмете. Так, ну что-то, да, как-то у нас...
По-прежнему плохо отвечает.
Плоховато. Давайте 50 вольт.
Я ставлю 50
вольт. И снова жмете, значит, неправильно жмите. Вы нажимаете.
Да.
Потом, нет, ну что-то как не идет. 100 вольт, 200. Вы в какой-то момент спросите, 200 вольт, это же, в принципе, серьезный удар.
Ну, если я увижу, что Женя упала со стула, я, наверное, скажу, может, хватит?
Нет, я говорю, ничего-ничего, нет, у нас все-то рассчитано, значит, 200 вольт нормально. Мы,
да,
то самое.
Да.
Вы что делаете? Вы нажимаете?
Ну, я не вот прямо сейчас не могу вам сказать. А медики есть там?
Все проходит в университете, все в лаборатории, как бы. Тут все люди в белых халатах, а вы мой помощник.
Да.
Я вам говорю, жмите.
Ну, хорошо.
Вы 200.
Да.
В общем, на самом деле, этот эксперимент, он такой же нашумевший. А вот его, кстати, повторяли уже. Его можно повторять, потому что в нем никто не страдает. Угу. На самом деле, конечно, вы понимаете, там сидит актер.
Ах, вот оно что.
Там стоит актер, который просто, ну...
Изображает, что его бьет.
Причем, когда вы бьете там 250, он начинает натурально орать. Причем орет так, что это слышно.
Хороший актер.
Да, ну, там он корчится, орет.
Да.
И далее он говорит, ну, надо еще, значит, давайте. Более половины участников эксперимента, такие же вот вроде нормальные студенты, белые, спокойные, без всяких... Они продолжали требования выполнять, когда выше 220, когда было явно видно, что человеку очень больно. А порядка, я помню точно, то ли 20%, то ли даже 30%, доводили до 380. То есть им говорят, что 380 вольт, они думают, что это так и есть. Человек там просто реально там почти падает со стула с этого, он к нему его привязан.
А смерть актер не изображал?
Нет, смерть не изображал.
В рамках
Но они нажимали 380, нажмите.
Да.
380.
Нажимал.
То есть, потом спрашивают, вы знаете, 380, в принципе, это почти смертельный удар. Ну, вот, в принципе, да, но я же говорю, что это же профессор, он же мне говорит, ну что, я это самое, я и жму.
Хорошо, правильно я понимаю, что все эти эксперименты, это эксперименты на, я понимаю, на социальное поведение и все остальное.
На делегирование ответственности.
Да, но у них главный критерий один, то, что я в этой ситуации не несу никакой ответственности.
Потому что есть, да.
Я делаю только то, что мне говорят.
Да,
это
да.
Правильные, это справедливые условия для изучения поведения человека. Ведь когда он находится в реальности, ну, он вроде бы несет ответственность. Я просто, извините, зачитался, Капитон пишет, что 380 это уже уголечки.
Ну, наверное, да. Ну, вот я вспомню это из описания эксперимента,
да.
Эти цифры. Вот. Так в реальности, почему эти эксперименты настолько как бы популярны и постоянно повторяются, в общем, не только в специальной литературе, а потому что мы же видим, что люди себя так и ведут. Там, допустим, ну, там я же не беру такие вещи, как процесс Нюрнбергский знаменитый,
да.
Когда это же было главное оправдание, так сказать, всех этих, которые там жгли хатынь и так далее.
Ну да, я понял приказ.
Я понял приказ. Ну и не только там вот последние наши, там то, что творится в российских тюрьмах, мы все тоже знаем. Там последние там про всяких там наших активистов, то, что рассказывают, это не только у нас, это практически повсюду происходит. То есть люди делегируют свою ответственность. И в чем как бы смысл этих экспериментов? То, что пусть даже ты приглашен, пусть даже тебе за это платят, пусть даже есть человек, который за это отвечает, но все-таки были люди, которые, когда доходило там до 20-50 вольт, они говорили, я не буду нажимать. Говорит, ну это нет, это же эксперимент, вы участвуете. Да ему же больно. Вот были люди, которые делали. Вот что на самом деле, может быть, в наших условиях поражает. А такие люди всегда находятся, которые говорят, нет, я не буду продолжать. Хотя вы мне за это платите, хотя вы за это отвечаете.
Опять хочу вернуться к выводам тогда, потому что и мне нужно это сейчас. И мне кажется, я сейчас ваш как подопытный, потому что я вот, например, чувствую острую нехватку в выводе, чтобы мне сказали главные вещи, к которым мы приходим после этих двух экспериментов. Я для себя более-менее что-то сейчас пытаюсь сформулировать. Я сейчас вам расскажу. Вы подтвердите. Первое. Я понимаю, что причиной всем подобным вот таким вещам жестокости и пути до грани, да, может быть, переход за эту грань, служит безответственность. То есть человек, когда понимает, что это не мое, я за это ответственность не несу, он, скорее всего, и дойдет, и перейдет, и все остальное. Значит, в реальной жизни нам нужно как можно чаще сохранять ответственность за человеком, чтобы он до этого не шел.
Причем личную ответственность.
Личную, да, естественно. Да.
Вот я бы всегда поставил бы еще третий вариант, потому что это моя тема, я этим занимался, у меня на эту тему есть, так сказать, специальные исследования.
И еще скажите, это только мои предположения, я первый раз слышу, как и многие наши слушатели, об этих экспериментах. Ну, хорошо, может быть, во второй.
Вот, есть, ну, самый пример, например, дедовщина. Откуда она берется? Ведь там реально...
Капитан писал, что он говорит, это нормально, у нас то же самое было в армии.
В армии эксперимент, нормально.
Да, и уйти нельзя.
Это реально, и уйти нельзя, да. А вот и в армии это происходит, там же тоже именно деды порой доводят до самоубийства этих самых как раз там,
Черпаков?
Не Черпаков, а Соломонов, да. Скажем так. Волков, там у них масса названий. Доводят до самоубийства, а потом... удивляются, когда их в чем-то обвиняют. Это, а что мы такого делали? У них вроде бы не было приказа, им же не говорил товарищ майор там, или прапорщик.
Да.
Но там другая действует вещь. Они говорят, ну ведь так принято, ведь это тоже есть нормально. То есть то, что я делаю, я должен делать, потому что я дед, я должен так поступать. То есть есть еще, помимо власти авторитета, есть еще и власть...
традиции?
Вот это традиции, понятий так называемых. Это понятия, которые приняты в данном обществе. И они тоже на самом деле убивают. Потому что они тоже снимают личную ответственность.
Каким образом они снимают? Вот я понимаю совершенно точно, как снимает ответственность...
Допустим, приказ командира, да.
Да, человек. То есть есть реальный человек. Он там. Я сейчас утрирую. Он генерал, я никто. Он сказал, я выполняю. Да, он батя, я, соответственно, сынок. Здесь неодухотворенная вещь, не олицетворенная, вообще не существующая.
Да, да.
Просто какое-то
вот
понятие.
Это уже, наверное, я могу на основе своих собственных... Я провел в свое время около сотни интервью как раз с бывшими дедами. У меня было свое исследование.
Да.
А вот одно из главных их вопросов, почему вы так себя вели? Они говорят, ну, потому что так принято. Кто я такой, чтобы менять то, что сложилось, так сказать, вокруг меня? Мне, я должен, так сказать, вот... заставлять их делать, я должен их, что называется, гнобить там и так далее, потому что это делают все вокруг меня. И почему я, так сказать, если я откажусь, то я буду белой вороной, я буду не тем, и я сам из этого пострадаю. То есть вот это вот вроде бы другое, то есть что просто, что называется, власть коллектива, но принцип тот же. Уход от личной ответственности. И на самом деле это дает чувство, причем многие вспоминают потом с таким со стыдливым удовольствием, дает чувство такого ложного освобождения. То есть когда ты выполняешь свои вот эти вот темные позывы, но при этом ты за это не отвечаешь. Потому что за это отвечает кто-то другой. Или традиция, или понятие, или высокий авторитет. Почему многие, кстати, стремятся из-за этого в силовые, что называется, структуры. Потому что они считают, что там они могут свои вот эти вот темные проявления безнаказанно из себя выливать на других людей.
Насколько высок уровень безответственности в последние годы, сравнивая с показателями, которые были лет 30 назад? Или он не меняется? 78-й задает такой вопрос.
Смотрите, поскольку мы берем эксперимент 71-го года, Вот, уровень, вот, вот смотрите.
Я просто задумался, представляете, вот это не уровень коррупции, это не уровень безработицы, это не уровень преступности, уровень безответственности. Это как он вообще меряется?
Ну, я бы сказал, что тут, может быть, есть такой, как бы, ну, такой косвенный критерий. Чем, считается, чем государство более тоталитарно, тем меньше вот этого. То есть оно, собственно, один из бонусов, который дает государство тоталитарное для своих жителей, оно дает чувство освобождения от личной ответственности. Это было там и при Сталине, это было и при Гитлере, что, помните, там, из Высоцкого, не надо думать с нами тот, кто все за нас решит. А вот там тоже это есть, что я просто выполняю приказы. Мне сказали, я делаю.
Я пытаюсь понять, я не знаю, может быть, это неправильная у меня сейчас оценка происходящего происходит, но я пытаюсь сейчас всю вот эту информацию, которую мы только что обсуждали, переварить и понять, плохо или хорошо? Капитан постоянно не устает писать сообщение о том, что это нормально. Сильный остается сильный, слабый опасен. Я для себя начинаю, пытаюсь формулировать какие-то, например, выводы из серии человек, ощущая свою беспомощность, неуверенность перед кем-то сильным, перед кем-то или чем-то, то есть либо вышестоящим, либо традицией тем, что сделано не им, или просто сделано большинством, он ощущает свою слабость перед этим, а стало быть, невозможность и немощность идти против этого. Но в итоге-то должен он идти или нет?
Вот это проблема личной ответственности. Я как раз и думаю, что с другой стороны, если бы вот широко бы, как бы показали этот самый фильм того же Зимбарда, скажем, у нас в России, я думаю, таких капитонов у нас было бы очень много. То есть, видите, что самое поразительное, для многих, даже если они посмотрят весь фильм целиком, они вообще не поймут, а в чем, собственно говоря, так сказать, что плохого-то происходит. Это же все норма, это все так и должно быть. Потому что, ну, действительно, там, ну, тюремщики, они должны, так сказать, там, себя пожестче держать. А тюрьма это вам не сахар, как тоже говорится. И, так сказать, ну, да, там, ну, заставили чистить туалеты, ну и что? Ну, так это везде так делают и так далее. То есть, на самом-то деле, проблема-то очень глубоко сидит. Причем, как выяснилось, не только у нас. Как бы у нас-то понятно, что, ну, считается, там, наследие тотального режима и так далее. Но даже и вроде как в свободных Соединенных Штатах. Почему это шокировало так американцев, что в нашей свободной стране, причем не какие-то отбросы общества, а студенты университета, причем одного из лучших, Стэнфорд, одного из лучших не то что в Америке, а в мире. Оказывается, вот этот вот слой, то, что называется, цивилизованности, оказывается очень тонок. То есть буквально за 6 дней он как бы слезает сразу.
Вы смотрели фильм «Быкова дурак»?
Нет, только читал про него.
Читали? Вы имеете в виду, вы точно знаете, о чем идет в этом фильме речь?
Да, что там
про общежитие, которое должно было упасть, и про сантехника, который его хотел спасти.
Да.
Вы
да.
понимаете, почему я вспомнил этот фильм сейчас?
Ну, примерно то же самое.
Человек идет против. Идет против, в данном случае, нормальности. Будем так, я просто скажу вот это простое слово, общее, нормальности. И вот он к чему приходит, вы помните, да? Ну, он приходит там вместе, там непонятно, убили его или нет, вы пытаетесь все равно спойлерить.
Будем надеяться, что нет.
Да, все равно спойлерю, там непонятно это дело. Но вот выход такой. А по сути, каждый человек же для себя, принимая решение, идти против или нет, он должен как бы взвешивать риски. Если тебе скажут, ты пойдешь против, умрешь. Он такой, ага, хорошо. А если не пойду, выживешь.
Да даже и проще есть, на самом деле, если ты пойдешь против, мы тебя выгоним, и ты не получишь зарплату.
Например.
И ты не получишь свои $80 в день.
Да.
Уже это, на самом деле, человека сильно дестимулирует. А чего я, а пусть другие. И это мы приходим к еще одному эксперименту, потому что тогда к исследованию конформизма, на самом деле. Туда же. Тогда уже это я тоже его озвучу. Это, на самом деле, третий знаменитый эксперимент, касающийся социальной психологии. Его все знают по поводу сладости. Так сказать, сидит 8 человек, все пробуют булочку. Булочка соленая, все говорят, ой, какая сладкая. Или кашу.
Да,
вот.
Да, да.
И на самом деле из 8 только один последний это участник эксперимента, и остальные актеры.
Да, да,
вот. И вот 8-й там в половине случаев берет эту жутко соленую булочку, ест ее и говорит буквально морщась, там чуть не плачет, говорит, да, очень сладкая булочка.
Я помню, нет, такой же, таких много.
То есть это звучит, но, такой вот здесь такой момент. Этот эксперимент потом повторяли много раз в разных странах, и выяснилось, что вот когда 8 и 1, когда 7 говорит одно, то 1 уже в разных странах от 40 до 60% повторяют.
Угу. За толпой, да.
За толпой. Но если среди этих 8 хотя бы еще один говорит, что нет, с ума сошли, что ли, булочка соленая, как да. сволочь, да, а вот, то здесь процент падает крайне резко.
Угу.
То есть если есть хотя бы один, который говорит правду,
да.
то вот этому восьмому, последнему, гораздо легче тоже опереться на свои ощущения. То есть, на самом деле, тяжело только вот когда ты полностью один. Почему, в чем и работа режимов тоталитарных? Чтобы вообще не было никого. Угу. И если есть хотя бы один, который говорит то, что видит, да. или то, что чувствует на вкус, то после этого, на самом деле, конформные реакции падают не, там, не на проценты, а в разы, в десятки раз.
Почему эксперименты вот такие... проходят, ведь в них, как мне кажется, может быть, вы сейчас меня поправите и скажете, что я не прав, нету главной составляющей, которая есть в жизни, это последствий. Когда человек говорит, соглашаясь с 8 остальными, что эта булка, черт побери, сладкая, когда она горькая, как земля, не земля, не знаю, как что, да, у него нет никаких последствий, у него есть работа, его родительских прав не лишат, его квартиру не отберут, никто не умрет. Почему он это говорит? В жизни понятно. Тебе сказали, будешь так делать, не получишь зарплату. А зарплата твоя чистая, 5 копеек, а все остальное мы тебе бонус. Ну вот, я в реальной жизни, да, там привожу пример.
Тут объяснений к конформизму очень много, там много теорий на этот счет. Но мне вот нравится одна из них, такая самая простая, что это принцип экономии мышления.
Экономия мышления?
Экономия мышления, да. Что
вы не говорите, что это простая лень.
Типа того. То есть мы на самом деле, то есть в большинстве случаев мы решаем, что мы будем хорошо думать и вникать в проблемы, которые касаются нас очень лично. Это там по работе, что платит деньги, причем только за то, за что платит именно.
Да.
Там, что касается близких, что касается, так сказать, там, какого-то любимого хобби, вот тут мы, так сказать, мы сами себе хозяева. Про все остальное собственное мнение иметь.
Гори синим пламенем.
Большинство людей считает, зачем это надо? Как люди говорят?
Угу.
Это какого цвета? А как люди говорят? Синего? Пусть будет синего. Люди говорят черного? Пусть будет черного. Меня-то это типа не волнует. И очень многие люди сужают вот пространство своего личного мнения до каких-то там буквально, не знаю, там 5-6 вещей. Вот про них они будут спорить до кривоты со всеми. А про все остальное... Ну, как люди говорят? Ну, вот там, кто у нас у власти? Кто у нас? Этот? Ну, хорошо, пусть будет этот. Типа, меня это не касается, значит я как все.
У меня вопрос, у нас буквально 2 минутки остается. Этот вопрос мне, кстати, присылали. Я сейчас уже, он летел далеко вниз, я не вспомню, кто это присылал, который касается непосредственно Стэнфордского эксперимента. В итоге физические какие-то были там конфликты? Люди дрались?
Ну, как же, бунт?
Доходило до этого?
На самом деле, тут надо сказать, что...
Какие-то синяки, физическая боль.
Вот в самом начале, вроде как, когда инструктировали самих тюремщиков, там инструкция была максимально как бы такой пустой, бессодержательный, там, что делать, им особо не говорили, это было тоже одно из условий. Но говорили, что единственное, что не надо применять физического насилия.
Ах, вот оно.
То есть именно и было говорено, что вы можете там все делать, кроме физического насилия. Но, тем не менее, конечно, и это тоже было. И это тоже было, хотя вот именно на первом этапе, когда еще заключенные не были сломлены.
Угу.
Чем дальше, тем меньше. И это, кстати, это соответствует динамике реальных тюрем.
Ну, потому...
Чем дальше, тем меньше этих самых.
Ну, потому да. что там уже заключенные как бы говорят, что не надо нам этого, да, и ведут уже, себя соответствующим образом.
Уже сломленные люди, да.
А тюремщикам после этого, вот я говорю только про эксперимент, им да. как-то говорили, что, ребят, это против правил, это мы не говорили, что
нет,
эксперимент
их,
так
их,
можно.
Да, им говорили, но это было именно... Без, то есть, опять-таки, потом, когда это анализировали, эксперты, которые знают настоящие тюрьмы, они говорили, что примерно отношение к тюремщикам такое же, как в реальных тюрьмах. То есть их журят.
Ну,
за
понятно,
это, да.
Да, но ничего да. серьезного. Угу. У нас совсем закончилось время, я смогу лишь только напомнить, кто был у нас в гостях, социолог, ведущий эксперт фонда Центр политтехнологии Алексей Рощин. Алексей, спасибо вам большое, будем ждать вас еще в гости, программа «Хроники» на этом закончилась, я не прощаюсь.